Добрый вечер, дорогие друзья. 29 июня на нашем с вами календаре. Практически середина уральского лета. Погода, не сказать, что пока нас очень сильно балует. Однако сегодня солнышко. И из нашей прекрасной студии вещаю я, как обычно, по средам. Меня зовут Андрей Чертков. И в эфире программа Petrolhead. Вообще мы говорим об автомобилях, но в последнее время автомобили стали настолько политизированным явлением, субъектом в России, что все больше приходится зарываться в какие-то чисто экономические, политические, социологические материи. Сам по себе рынок страны впал в кому, склады переполнены, и это сюрприз, на самом деле, мы поговорим об этом сегодня. Но россияне просто не хотят вот те самые склады опустошать. Эпиграф. Сегодня Владимир Владимирович, но Маяковский невозможно. Один не смогу, не снесу рояля, тем более несгораемый шкаф. А если не шкаф, не рояль, то я ли сердце снес бы обратно взяв. Банкиры знают, богатый без края, мы карманов не хватит, кладем в несгораемый. Любовь в тебя богатством в железо запрятал, хожу и радуюсь крезом. И разве, если захочется очень, улыбку возьму, полулыбки и мельче, с другими кутя потрачу в полночи рублей 15 лирической мелочи. Наша программа не только информационная и информативная, а еще и образовательная. Поэтому я продолжаю вас знакомить с образцами вот такой небанальной поэзии. Так, давайте посмотрим, что у нас произошло за неделю. Начну с уходов. Сегодня два крупных европейских автопроизводителя шин одновременно объявили о сворачивании своего бизнеса в России и уходе с нашего рынка. Это французская компания Michelin и финская Nokian. Группа Michelin остановила производство шин на заводе в подмосковном Давыдово еще 15 марта, а сейчас заявила об отсутствии технических возможностей для возобновления деятельности. В частности, дальше цитата, ввиду логистических сложностей в текущем неустойчивом и неопределенном контексте. И хотя решение об уходе уже принято, пока что Michelin лишь изучает возможности передачи российских активов нынешнему локальному менеджменту. Сделка должна состояться до конца 2022 года, потери компании составят около 250 миллионов евро. До сих пор на российский рынок приходилось только 2% от общих продаж компании Michelin, а штат в России насчитывает примерно 1000 человек, из которых 750 работают на заводе в Давыдово. Для компании Nokian уход из России окажется куда более ощутимым, ведь в странах СНГ компания продавала около 20% своей продукции. Но главное, что завод во Всеволожске под Санкт-Петербургом был одной из основных производственных площадок шинного гиганта. В прошлом году здесь было выпущено 80% от общего количества легковых шин компании Nokian. Руководство заявило, что дальнейшая работа в России невозможна из-за санкций. Подготовка к уходу уже началась, однако готового варианта передачи бизнеса пока нет. Потеря российского завода будет компенсирована увеличением объемов выпуска в Финляндии и США. Общий штат компании в России насчитывает 1600 человек, а финансовые потери от ухода составят около 300 миллионов евро. Ну и самое главное, на компании Michelin и Nokian приходилось около 20% розничных продаж новых легковых шин в России. Что мы потеряем? Все, что мы знаем про эти два бренда, про эти шины, и что мы рискуем потерять в ближайшее время. Ну, вообще, вот в нашем автоспорте, в кольцевых пермских автомобильных гонках по классу там D2K и D2N существует шинный регламент, фиксируется размерность шин и обязательное условие, что шины должны быть произведены на территории Российской Федерации. И в последнее время выбор был достаточно широк. Мы выбирали между, там, ну, если говорить о 14-м радиусе, там, о маленьких колесах, точнее, там, 14-15, о 15-м, да, о 15-м радиусе, то выбор был между Nokian Haka Black, там был какой-то Michelin, и были Continental Eco Contact. Все они производились в России, мы устраивали шинные тесты и определяли вообще кайшин самая быстрая. Самая быстрая была «Континенталь», и при этом она еще и была самая износостойкая. Так вот сейчас выбора, похоже, не остается, и придется вводить какую-нибудь моношину «Кама». А разница в скорости даже между «Хакой Блэк» и «Континентальным» составляла примерно 2 секунды на круге, который едется там в районе 1.22, то есть существенно, если вы едете 5 кругов, 10 секунд проигрыша только по фактору шин, это много, это очень сложно конкурировать. Что касается Nokian как таковой, то я думаю, что вот здесь приведены данные для летних и новых шин для легковых автомобилей. Если говорить о зимних шинах, мне кажется, до 50% рынка было за финской компанией, которую здесь как-то традиционно считали вот такой северной финской, значит, максимально приспособленной для наших зимних условий. По результатам шинных супертестов, которые там, последние 15 лет проводили ведущие автомобильные издания, это было далеко не так. Nokian были хороши в большинстве зачетов, но далеко не лидерами. А вот лидером как раз был Michelin XS Nord, четвертый, с маленькими шипами, и за счет того, что они были маленькие и более легкие, их удавалось разместить на колесе в среднем на 30% больше. И точно так же там из автоспорта при тестах зимних шипованных гражданских колес Michelin всегда уезжал от всех бесконечно далеко и конкурировать там в классе Туринг, когда машины едут на гражданском колесе, с Мишленом было невозможно. То есть, сейчас мы в лучшем случае останемся с Нордманом, который, возможно, потеряет вот эту приставку Nokian, а, возможно, и с Кардиантом и Камой. Ну что ж, понемногу из тумана вообще начинают проглядывать контуры будущего автомобильного ландшафта в России. Как ни удивительно, но лучшим методом оценки реального положения дел в авторитейле стало не изучение пресс-релизов производителей, а регулярные облеты квадрокоптером крупных стоянок распределительных центров. Вот в автобизнесе их называют компаундами. Это те площади, вот это реально огромные заасфальтированные площади, куда машины приезжают либо с таможни, либо с завода изготовителя, оттуда уже автовозы их грузят и везут к дилерам. Журналисты издания «Автоньюз» сделали просто шикарное исследование, действительно вооружились коптером и облетели все стоянки, правда, в Подмосковье, то есть они не были в Санкт-Петербурге, где очень много производства, они не были в Калуге, вот, но все-таки общее представление можно составить. Пока все забито под завязку, как я уже сказал, абсолютно опровергается тезис о низкой доступности автомобилей в России. Они на самом деле доступны в практически любых пока брендов и в любых количествах. Сейчас я открою свою статью. В итоге десятки тысяч новых машин, которые на сегодняшний день, можно сказать, никому не нужны, находятся на вот этих вот компаундах. Месяц назад журналисты начали исследовать эти стоянки, но, правда, тогда пользуясь публичными картами и панорамами, они как раз тогда вот только обновились, составили косвенную картину, а вот сейчас облетели их на квадрокоптере. Начали они с большого компаунда, который находится там недалеко от аэродрома и принадлежит большому дилерскому холдингу «Авилон». Там приблизительная вместимость площадки 6 тысяч автомобилей. И на съемках с воздуха видно, что площадка заполнена почти целиком. На самом деле, посмотрите в интернете, это шикарное зрелище. Я видел эти стоянки, но тогда это были в основном европейские кадры, откуда-нибудь из Финляндии, еще в те времена, когда большинство автомобилей в Россию ввозилось импортными. Так вот, у «Авилона» подавляющее большинство автомобилей – это китайские кроссоверы «Джили». Вперемешку стоят компактные Cool Ray и более крупные Atlas Pro. Когда-то мы с вами эти имена не знали, либо чурались их, и они были такой экзотикой. Вот сейчас, похоже, следует приучать. Я думаю, что в ближайшее время каждый из нас может сходу определить разницу между Cool Ray и Atlas Pro. Честно говоря, я пока к таким не отношусь. Есть там интересный кроссовер Geely Tugela. Вообще говорят, что это сплошной Volvo, просто в оболочке Geely. Ну, машина на самом деле быстрая, с битурбомотором и разгоном до 100 км в час, там 6 секунд с копейками. Я недавно видел, как такая машина зарубалась с купе Audi A5 в Перми, прямо со светофора. Ну, и там, насколько было видно, они шли ноздря в ноздрю. И это действительно разрыв шаблона, когда китайская машина едет быстро. Я думаю, что вот именно в этом моменте может наступить переломный момент. Я уже вам рассказывал о том, что наше вот такое субъективное восприятие автомобиля, его ценности, ну, крутости, если хотите, зависит от нашего знания о динамических и ходовых возможностях этой машины. Всех трясет от фотографий Феррари, потому что все знают, как едет Феррари. Там все оборачиваются на Porsche 911, потому что через вот этот визуальный канал, через наши глаза одновременно залетает все знание наше о бренде. Если мы увидим автомобиль точно такого же размера, но это будет какой-то ноунейм, у нас в голове будет белый шум. Иногда, кстати, на этом играют некоторые производители. Когда-то Таганрогский, этот автомобильный завод, который потом стал Дервейс это был, простите, в Карачаево-Черкесии. Таганрогский завод «Тагаз» он назывался, там делал какие-то Hyundai, и в какой-то момент у них дела пошли настолько хорошо, что они замахнулись на производство собственной модели, и тогда это был «Тагаз Агила». Машина такой купе-образной формы, четырехдверный такой шутинг-брейк, можно сказать, или фастбэк. И мой мозг, на самом деле, несколько раз троил, когда я видел эту машину. Я не мог ее идентифицировать даже по принадлежности. И это был один из тех редких случаев, когда действительно у меня была лакуна в знаниях о каком-то автомобиле. Так и с китайцами. Мы в основном на них смотрим, мы понимаем, что это что-то китайское, но мы, большинство из нас считает, что это что-то очень дешевое и стрёмное, и к тому же медленное, то есть это машина, которая объедет там любой кореец, любой японец, тем более любой европеец в этом же классе. А вот Tugela, та самая, это такой купеобразный кроссовер, может переломить эту тенденцию, и, глядишь, там 5-6 лет продаж этих машин вырастет поколение, которые будут, ну, где-то на подсознании знать и понимать, что эти машины классно едут. Сейчас в России они доступны. У Авилона стоят еще Мерседесы, которые официально из России ушли, но там примерно 300 штук насчитали журналисты, большинство из них укутаны вот в такие красивые белые чехлы, в которых они приезжают к дилеру, в итоге там чехол снимается, и машина абсолютно чистая. На снимках с коптером можно разглядеть кроссовер GLC, GLE и GLS, а также представительские седаны S-класса, несколько Гелендевагенов и даже заряженный Mercedes AMG GT. Почему тут Mercedes AMG, мы привыкли говорить, пользуясь правилами немецкого алфавита, а GT уже пользуясь правилами английского алфавита. Дальше. В Москве же у нас открылся и собственный завод «Мерседес». Это произошло лишь в 2021 году. Недолго музыка, что называется, играла. Вот представляете, да, насколько ситуация была неожиданна для всех. Вот это вот спецоперационное, что там затаскивали глобальные бизнесы, явно не собираясь их обманывать и там вводить в заблуждение. Просто действительно никто не понимал, до чего может все дойти. Площадка вот на этом, площадка для новых автомобилей на этом подмосковном заводе небольшая, примерно на 1000 экземпляров, и по снимкам видно, что заполнена она где-то на 3/4. Красота, машины все в чехлах, все беленькие, стоят на ровненьком асфальтированном поле, бампер к бамперу, вообще, знаете, это как-то матрица. Есть там и кроссоверы GLE, и GLS, причем заметно, что машины на одинаковых колесах, и это дает основание предположить, что они были подготовлены для поставки в какие-то корпоративные, крупные корпоративные парки. Больше всего, конечно, Ешек, седанов Е-класса, они точно так же на одинаковых колесах, что также говорит о том, что, скорее всего, они предназначались для либо для шеринга, либо для каких-то такси, либо для крупных корпоративных парков. Я знаю, что, например, «Газпром» традиционно очень много лет любит исключительно «Мерседесы». Там у их московского офиса в Новых Черемушках, как правило, не нужно ходить в дилерский центр, можно просто пройти по стоянке, и можно будет увидеть абсолютно все модели, продававшиеся и продающиеся на сегодняшний день. Калининградские «Киа» точно так же собираются под Москвой, собираются физически, я имею в виду, на компаунде. Примерно 3000 автомобилей насчитали журналисты, и это как раз месячный запас автомобилей корейского производителя. Что там есть? Есть на самом деле все. Фактически запаркована вся линейка, представленная в России. Это и Пиканта, Серата, Сид, К5, Стингер, Соул, Соренто, дефицитный Карнивал, вот этот шикарный минивэн Селтос. Есть у Kia, есть пока все. Есть в том числе кроссоверы Kia Sportage нового поколения, которые еще не продавались, ни одной машины еще не уехала в дилерскую сеть. И там, конечно, интрига. Kia вообще в начале этого года опрометчиво объявила стартовые цены на Sportage нового поколения. Он должен был через пару месяцев поступить в продажу, и тогда это было 2 300 000 рублей. Сейчас, конечно, об этом смешно вспоминать. Ни о каких 2 300 000 речи не идет. И, похоже, Kia находится в такой патовой ситуации. Я думаю, что проблем там может быть три. Либо они не могут понять, какие назначать цены и вообще какая будет у нас там валютная и финансовая реальность. Либо же они считают, что сейчас неправильный, не очень подходящий с эмоциональной точки зрения момент для вывода новой машины на рынок, либо там возможны сложности с выводом средств за рубеж у нерезидентов. То есть вполне возможно, что Kia просто пока не понимает и отсутствует какое-то системное решение того, как вот эти вот вырученные за продажу деньги конвертировать в какие-то удобоваримые в глобальном масштабе валюты и выводить на счета концерна. Стоянка Hyundai, на самом деле, тоже поражает воображение. Порядка 7 тысяч машиномест на ней насчитаны, и она забита, ну, так вот, по моим ощущениям, примерно на 80%. Точно так же там, ну, продажи в последние месяцы составляют примерно 3000 автомобилей. Если на стоянке стоит 6-7 тысяч, то это уже двухмесячный запас. Она действительно очень большая. Там стоят кроссоверы Genesis GV80, GV70. Там огромное количество Санта-Фе, Тусанов, больших седанов Палисад. Хватает седанов Соната и Лантра, и есть даже вот эти вот новые космические минивэны Стария, про которые я вам рассказывал. Посмотрите, это нечто. Машина страшная снаружи, такая, ну, как минимум, с очень неконвенциональной внешностью, и который мозг тоже так как-то сбивается и не может понять вообще, что про это думать. Вот. Но там просто фантастический абсолютно интерьер. Посмотрите, пожалуйста, там особенно в верхних комплектациях, с шестиместным салоном, с индивидуальными капитанскими креслами, практически там уровнем Майбах, огромными боковыми стеклами, панорамной крышей, выдвигающимися оттоманками, вентиляциями, выдвигающимися столиками, экранами. Словом, шикарно, шикарно. Эта машина действительно заслуживает внимания. Ну и подытоживая вот эти вот облеты стоянок дистрибьюторов и таких вот накопителей, можно сказать, что с одной стороны говорить о полномасштабном дефиците автомобилей в России, ну, как минимум, некорректно. На снимках запечатлено в общей сложности более 30 тысяч машин, при том, что суммарные продажи всех брендов, например, в апреле составили 32 тысячи экземпляров. Но именно здесь и кроется ключ к разгадке. Стоянки остаются заполненными не потому, что злобные маркетологи, производители сознательно не хотят продавать россиянам автомобиль. Дело в том, что собственные склады дилеров до сих пор еще не опустели. Это, ну как не опустели, склады опустели, стоянки все пустые, все имеющиеся в наличии машины теперь помещаются в шоурумы, но и они не продаются за те деньги, которые за них просят. Я сегодня с утра рассказывал в эфире, повторю для вас, что случился вот как предыдущие два года, когда был вот этот, не побоюсь этого слова, просто массовый жор на машины, просто спрос превосходящий все разумные объяснения с точки зрения там, располагаемых доходов, цен, кредитов, закредитованности россиян, какого-то органического спроса и потребности в новых автомобилях взамен на выбывающие старые. Вот это было просто ралли спроса и Эльдорадо для дилерского бизнеса. Там ребята зарабатывали за год, как за несколько лет предыдущих. Давайте вот с этого момента, с вообще диагноза автобизнесу, начнем нашу вторую часть, продолжим буквально через несколько минут новостей и рекламы. Друзья, да, продолжаем. Я рассказывал вам о том, что предыдущие два года, я много, на самом деле, рассказывал в этом эфире о том, что это было Эльдорадо, это был абсолютно такой нерациональный экстремум, как говорят в математике, конечно, объяснимый, но явно незакономерный и не такой, который не мог продолжаться долго. Так вот, это был идеальный шторм, когда люди были в легкой панике, с одной стороны, сегодня ты можешь купить дешевле, чем будет завтра, это 100% так, поэтому все потрошили кубышки, залезали в кредиты, благо эти кредиты были очень доступными, там ключевая ставка Центробанка была 8,5%, а субсидированные кредиты выдавались под 6-6,5%, то есть это ниже инфляции, действительно грех было не воспользоваться такими шикарными предложениями, плюс, конечно, сыграл роль так называемый фискальный импульс или вертолетные деньги, которые правительство выплачивало в виде там субсидий, прямых выплат, поддержек различных и так далее. Там до 30% ВВП было вот простимулировано именно при помощи такого фискального импульса. Ну и люди за два пандемийных года отказались от очень многих традиционных крупных расходов, например, от отдыха, поездок за рубеж, там, покупок одежды, люди там меньше ходили в офисы, больше питались дома, какие-то очень сильно сэкономили на всяких развлечениях и ресторанах, ну и, конечно, удобный повод обновить машину. Вот это был такой идеальный шторм, когда несколько положительных факторов, позитивных, сошлись в одной точке и привели вот к такому буму, взрыву на рынке. Вот. И сейчас мы с вами имеем абсолютно ту же самую ситуацию, только со знаком минуса, точнее, это правильный идеальный шторм, когда все негативные факторы сходятся в одной точке. Кредиты подорожали, цена на машины резко прыгнула и стала на эмоциональном уровне неадекватной для многих. Ну, вы сегодня имеете там полоседан по цене, по которой там пару лет назад продавался Тигуан. Плюсом к тому подорожавшие кредиты. И самое главное, что россияне сегодня предполагают, что вот такой раздачи денег, каких-то там программ стимулирования спроса, их уже не будет. Что сейчас у государства совершенно другие приоритеты, другие задачи. И, соответственно, самое время затянуть в очередной раз пояса, на этот раз, видимо, лебедкой, и отложить покупку автомобилей. И поэтому вот продажи упали, они упали на два порядка. Там сегодняшний план продаж массового бренда – это 2 автомобиля в месяц. Естественно, если у них стоит 10 машин, это на 5 месяцев работы. 10 машин помещается там в стандартный средний шоурум. Поэтому, как правило, сейчас дилерские центры выглядят так, что это вот аэродром заасфальтированный складов автомобилей, где раньше стояли новые машины, готовые к продаже. Вот он сейчас абсолютно пустой. Кстати, их можно как-то использовать, наверное, там делать роллеродромы, сдавать под свадьбы, мероприятия, какие-то картодромы организовывать. Кстати, хорошая бизнес-идея. Дарю. И там несколько автомобилей в шоу-руме. В остальном подтверждается гипотеза, которая следовала из последних ежемесячных отчетов по продажам. Рынок новых машин в России превратился в густое, такое статичное желе. Если китайцы со своими бесперебойными поставками действительно могут взять и опустить в какой-то момент цены, то японцам и европейцам делать это попросту незачем. Когда придут новые машины, непонятно, а имеющиеся сейчас запасы реализовать можно всегда было бы желание. Опять же, нужно понимать, что не исключено, что вот тех машин, которые сейчас пока есть в наличии, там те же Hyundai, Kia, Mazda из Владивостока или локально собранных Mercedes, там тем более американцев, их не будет уже никогда. Поэтому те экземпляры, которые успели попасть или упасть на территорию России, теоретически можно продавать бесконечно. Хочешь новый автомобиль в российской спецификации, пожалуйста, он есть дорого. Не хочешь, выбирай из параллельных предложений, изучай ассортимент китайских брендов, учи вот эти новые названия моделей, или иди за антикризисный Lada Granta. Дешево, без изысков, без проблем с поставками, но при этом без подушек безопасности и АБС. На этой позитивной ноте, ну, жить становится интереснее, жить становится веселее. Давайте перейдем к следующему блоку. Я вообще давно хотел вам рассказать, вообще разобрать ситуацию, почему в России в последние годы нам оставалось все меньше разных моделей. И я даже готовил там несколько раз эту программу, просто требовалось достаточно большое количество материала проанализировать. И она как-то запоздала, и долгое время после 24 февраля оказывалась не актуальной. Сегодня я решил к этому вернуться, чтобы, опять же, дать вот такую ретроспективу, показать, что у нас было, к чему мы шли и на что мы на самом деле жаловались. И тут ирония заключается в том, что то, на что мы жаловались, из сегодняшней перспективы выглядит просто шикарным опытом. Сейчас мы имеем, конечно, массовый уход целых концернов, но давайте, как истинные гурманы, знатоки автомобилизма, наблюдать за ситуацией на длительных горизонтах. Еще раз я говорю, что большинство фактов и явлений, которые я вот сейчас вам буду приводить, относятся к нормальной жизни по состоянию на начало 2022 года. И все-таки у меня есть робкая надежда, что еще мое поколение доживет до момента, когда мы сможем называть жизнь опять нормальной, бизнес нормальным и считать нормальными отношения между странами. За 8 лет с кризиса 2014 года, вот когда произошло охлаждение российского авторынка, его покинуло более 120 моделей. Давайте вот попробуем понять, почему, есть ли, была ли, точнее, до 24 февраля надежда на их возвращение, на вот это былое богатство выбора, ну, а сейчас это превратилось в вопрос исключительно теоретический. Сам Сам по себе объем рынка и тенденции его изменения, конечно, оказывают влияние на разнообразие модельных рядов, но не определяющие. Вот возьмем, например, Австрию. Маленький рынок. В 2021 году он вырос после пандемии на 7,2%, достигнув 353 тысяч новых автомобилей. Это крохи. Это почти, например, столько же, сколько за тот же год у нас продали одних «Лад». А весь российский рынок легковых автомобилей составил около 1,5 миллиона автомобилей, а когда-то он был 2 года, 2,8 миллиона. Но при этом в Австрии официально представлены почти 350 моделей, а в России их до недавнего времени было всего 270. Причем австрийцы до недавнего времени могли купить в салонах даже «Ладу Весту». Она была представлена версиями «Веста СВ» и «Веста СВ Кросс». И плюсом к этому, например, «Форд Эдж» американский или «Сангьонг Рекстон», хотя их продажи не дотягивают даже до 100 машин в год. А вот наш рынок якобы из-за низких продаж покинули там в очередной раз Volkswagen Golf, Renault Megane и подобные автомобили. Смотрите, в отличие от той же Австрии, просто взять и привезти автомобиль новой модели в Россию, поставить в шоурум и продать не получится. Австрия входит в Евросоюз, а значит, у нее нет торговых границ как минимум с другими европейскими странами, а заодно и с Южной Кореей. И поскольку в Европе действует единая система сертификации, то любая прошедшая испытание машины может прямиком отправляться к дилеру на всей территории ЕС. Примерно так, как доставляются у нас там из Калуги Volkswagen или Toyota из Санкт-Петербурга, но не из-за рубежа. На пути в Россию произведенные за границей модели ждут таможенные и сертификационные барьеры. Причем именно сертификационные усугубились в последнее время и не только требованием оснащать автомобиль устройством аэроглонасс, но и необходимостью испытать его, разбив две машины. Для автомобиля, уже имеющего европейский сертификат, получение российского одобрения типа транспортного средства, вот этого ОТТС, обойдется минимум в 10 миллионов рублей, без учета стоимости самих машин для краш-тестов. Стоит ли игра свеч? Стоит, но при условии, которое для относительно доступных моделей звучит так. Нужно продать не менее 1000 сертифицированных автомобилей. И вот тут возникает вопрос, есть ли шанс преодолеть этот порог у таких интересных, но выходящих за рамки мейнстрима моделей. Например, там Hyundai Veloster или Renault Scenic, такой очень годный минивэн. Нет, значит, до свидания. Конечно, есть исключения, которые чаще всего относятся к дорогим таким стратегическим моделям, призванным укреплять имидж компании, пусть и не принося прибыли. Например, такими были когда-то большие седаны Hyundai Equus и Kia Quaris. Я уже много раз говорил о том, что компания продает их себе в убыток в России. Это тот случай, когда вы можете купить вещь за сумму меньшую, чем она в реальности стоит. А вот всевозможные универсалы, компакт-вэн и там европейские горячие хэтчбеки, они и до падения рубля в 2014 году и до аэроглонасс всякой не всегда перешагивали тысячный порог, а с нынешними курсами, я вообще говорю про все-таки состояние начала года, они были заведомо обречены. Есть и другие исключения, но они обусловлены скорее имиджевыми мотивами и не столько желанием что-то заработать, сколько опасением, что про бренд просто забудут, и все-таки робкой надеждой, что когда-нибудь все изменится к лучшему. Например, концерн Peugeot Citroën автомобили решился таким продавать у нас вот эти, на самом деле, на мой взгляд, очень красивые, классные машины, паркетники Citroën C3 Aircross, хотя понятно, что при их цене там на треть дороже, чем та же Крета, надежды на заветную 1000, мягко говоря, призрачны. Но при этом, чем выше класс автомобиля, тем меньше тот самый входной тираж. В компании, например, Jaguar Land Rover прикинули, что тот самый трехдверный Range Rover SV Coupe ценой 18 миллионов до спецоперационных рублей найдет не менее 30 покупателей и решились его сертифицировать, попутно выделив на Россию квоту в 90 машин. А вот объем российского рынка для Defender с мотором V8, который также стоил там 8 миллионов до спецоперационных рублей, маркетологи решили оценить в 5 машин и тратить деньги на легализацию не стали. Самые туманные перспективы, как ни странно, у моделей, созданных специально для развивающихся стран. Россию, кстати, относят именно к ним, то есть это Бразилия, Индия, Китай, ЮАР и Россия. Но шутка в том, что эти модели рассчитаны на сертификацию по локальным устаревшим эконормам, и они не приспособлены к морозам. Доводка же под российские требования, это касается и сертификации запросов рынка, повлечет неоправданно высокие затраты. Вот, например, есть недорогой, такой симпатичный кросс-хэтчбэк Renault Kwid в Индии. Но в России он оказался бы дороже Логана, а значит, никаких шансов. Ford, например, рискнул когда-то, вложился в адаптацию созданного с прицелом на Индию и Бразилию кроссовера EcoSport и получил провальный результат. Если же можно на самом деле серьезной доводкой пренебречь, некоторые пробовали и это, вот вспомните, абсолютно не приспособленные к нашим холодам бразильские хэтчбеки Volkswagen Pointer. В 2006 году Volkswagen их начал продавать, но вовремя одумался и свернул продажи, не усугубляя имиджевые потери. И, наверное, по этим же причинам к нам вряд ли попадут такие машины, как Toyota Innova, это такой минивэн на рамном шасси от Toyota Fortuner. Там простенький кроссовер Honda BRV также не доедет до нас, или там седан Suzuki Seas с индийского рынка. С машинами, которые продаются в Европе, конечно, чуть проще. При сертификации засчитываются результаты европейских испытаний, к ним лишь добавляется несколько российских, но и здесь есть подводные камни, причем в последние годы их стало больше. С 2014 года в Евросоюзе действуют нормы Евро-6, и, казалось бы, нынешний российский пятый экологический класс такие автомобили покрывает запасом, однако их оснащают более дорогими нейтрализаторами, системами рециркуляции, впрыска мочевины. И все это хозяйство влечет за собой повышение цены и дополнительный риск поломок, они менее надежные. Значит, нужны такие конверсионные, упрощенные российские версии с двигателями Евро-5. А любая уникальность, любое отличие от массовой технологии, от поточной технологии, это тоже увеличение цены. А в случае с самыми массовыми моделями, например, там Skoda Octavia, адаптация моторов была оправдана, но если спрос невелик, опять мимо. Ну и к чему все это ведет, друзья мои? На самом деле, там несколько, возможно, несколько сценариев. Например, есть сценарий той же преснопамятной Украины, где просто открыли все границы, свернули сертификацию, она была там до максимума упрощена. Никакой реглонасс, никаких обязательств по локализации и так далее. И в итоге на Украине там до недавнего времени продавались все выпускающиеся и продающиеся в Европе модели. Богатство выбора было, но местный украинский автопром умер еще до спецоперации. И трудно сказать, когда он возродится, если возродится вообще. В 2007 году, например, 5 украинских заводов выпустили 386 тысяч легковых автомобилей, из которых 68 тысяч ушло в Россию. То на конец 2021 года осталось лишь 2 предприятия, которые с горем пополам собрали 7 тысяч машин. Противоположный такой полярный пример – это Китай с его высокими пошлинами от 25 до 40%, но при этом огромным рынком – 29 миллионов автомобилей. Вот там как раз выгодно строить заводы и осваивать множество моделей. Более того, там некоторые компании выпускают по 2 модели одного класса. Та же Jetta и Lavida, допустим, у Volkswagen одна и та же машина выпускается на двух заводах под разными именами, но чуть-чуть отличается там по стилю. И все равно завод получает, производитель получает прибыли. Но нам с нашим 1,5-миллионным рынком уместнее сравнивать себя, конечно, с Бразилией, с Аргентиной. Таможенная пошлина на новые импортные автомобили там составляет 35%, но с учетом дополнительных сборов, вроде нашего утилизационного сбора, получается там от 90 до 120. Как и у нас, массовый сегмент там занимают машины местной сборки, а общая количество моделей около 180. Или вот Индия. Фактически сбор с импортных моделей составляет там порядка 100%. а покупатели выбирают всего лишь 600 моделей. Так что мы с нашими 270 моделями до недавнего прошлого пока еще шикуем или шиковали. И радуемся, что держим курс на Бразилию и Индию, а не на Иран или Северную Корею. Но в какой-то момент легенда поменялась. Ну что ж, друзья, на сегодня все. В эфире была программа Petrolhead. Меня зовут Андрей Чертков. Слушайте нас каждую среду в этом эфире. Пока.